Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для вопросов атеиста. То есть, если вы атеист, то добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. Это прекрасно, когда человек атеист. По крайней мере, это говорит о том, что человек задумывается о бытии Божьем. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать. Мы очень рады будем вас выслушать. Добро пожаловать с вашим вопросом. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте teos.media. Можно вопросы оставлять в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, то можно на этот же адрес прислать вопрос, и я его увижу, когда на следующем эфире на него отвечу. Алексей спрашивает, вот перед тем, как я займусь этим вопросом, я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы вообще вот выходим в эфир, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая заметная кнопка «Теос Медиа». Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». И первая же ссылка, которую вы увидите, она будет вести на страничку моей передачи. Там вы увидите, как ее поддержать. И тут работает принцип «с миру по нитке до голому кафтан». То есть, если у вас какая-то совсем маленькая денежка, то она тоже горячо приветствуется и очень и очень к месту. Итак, переходим к вопросам. Вот вопросы уже подтянулись. Так, Алексей спрашивает. Вы говорили, что Бог наказывает людей. Мне кажется, Богу нет нужды наказывать. Это, по моему мнению, работает иначе. Человек грешит, а грех – это смерть. Господь, наоборот, из любви к человеку отводит от него наказание за грех, оставляя его в живых, давая возможность покаяться. Но грех все равно не проходит бесследно для человека. Отсюда, например, болезнь. Что вы думаете по поводу такой точки зрения? Вы знаете, можно сказать, что грех, он неизбежно означает страдание, неизбежно означает несчастье. И об этом можно говорить, но спасение – это прежде всего вопрос личных отношений с Богом. То есть спасение и гибель – это не вопрос каких-то безличных процессов, которые как-то протекают независимо от воли Божьей. Это вопрос наших личных отношений с Богом. И иногда Бог дает нам возможность пострадать для того, чтобы мы поняли, что мы находимся на неправильных путях, и нам нужно что-то в своей жизни менять. Это бывает. Причем важно при этом помнить, что далеко не всегда страдание или несчастье – это прямой результат человеческого греха. Но такое бывает. Такое бывает, когда человеку прилетает конкретно по причине его безрассудства, чтобы он прекратил так себя вести. И потом этот человек говорит: «Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться закону твоему». То есть вот пример, который я приводил неоднократно, я знал одного бандита, и он в 90-е годы, бывшего бандита, он в 90-е годы был бандит, потом за свое бандитство сел. И понятно, что попасть в тюрьму – это очень неприятный опыт. В этом нет ничего хорошего. Но там в тюрьме он покаялся. Он покаялся, обратился к Богу, и он говорил, что он благодарен за то, что его посадили. Потому что если бы его не посадили, его жизнь бы кончилась там на разборках, бы убили его с конкурирующими бандитами, и он бы погиб. А так он попал в тюрьму, это было очень болезненно, это было очень неприятно. Но в тюрьме он смог покаяться. Благость Божия его привела к покаянию через этот болезненный, неприятный опыт. Поэтому то, что Бог может вот такое дать наказание для того, чтобы человек образумил, для того, чтобы он оставить на пути спасения, это огромная еще милость Божия. Это проявление его любви и заботы. Вот в тот момент, когда человека схватили и да, повлекли в тюрьму, конечно, ему это не казалось чем-то хорошим и радостным, ему это не казалось чем-то приятным. Но там, в тюрьме, он понял, что Бог его спас через это. Через это он был избавлен от погибели, через это он пришел к спасению. Через вот этот неприятный опыт. Поэтому Библия говорит, что Бог может наказывать людей. Именно на земле, вот в плане каких-то земных неприятностей. Но это всегда является проявлением его любви. Это всегда направлено на то, чтобы человек обратился к спасению. Однако мы должны помнить, что мы не должны интерпретировать любые несчастья, происходящие с человеком, как наказание за его грехи. Всякое бывает. Христос говорит о слепорожденном, что не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем открылись дела Божии. То есть мы не можем говорить, что ты ногу сломал, потому что ты не молился. Это не наше дело, и мы не знаем, по какой причине он ногу сломал. Если он придет к выводу, что это ему было вот такое образумление из-за его грехов, ну, значит, он может к такому выводу прийти, а мы со стороны не должны этого делать. Мы со стороны должны ему помогать в этой беде, в которую он попал. Мы не должны говорить, а вот это тебе за грехи, потому что это очень опасно. Очень опасно так говорить. Получается, что мы занимаем место Бога, вернее, мы выступаем с пророчествами, когда Бог нам не давал пророчеств. Мы можем не знать, почему и для чего с человеком случилось это несчастье, но сам человек может это опознать, сам человек может сказать: а в тюрьму меня посадили, потому что милосердный Бог меня хотел отвратить с пути беззакония. Вот он может так сказать. Я знал человека, который так и говорил. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться закону твоему. То есть, в принципе, вот бедствие именно как наказание, которое должно побудить человека исправиться, оно возможно. Другое дело, что мы не должны интерпретировать бедствия, происходящие с другими людьми, таким образом, то, что мы не знаем. У нас нет пророческого откровения. Если Бог нам даст пророческое откровение, иди скажи этому народу, что это вот из-за того-то все произошло, ну, тогда мы пойдем. А если у нас нет пророческого откровения, мы должны просто плакать с плачущими и оказывать помощь там, где это возможно. Есть Евангелие от Матфея, Луки, Марка и Иоанна, а есть Евангелие от Иисуса. Так они все от Иисуса. Понимаете? Ой, вопрос часто ставят мусульмане, и тут даже не очень понятно, в чем проблема. Вернее, в чем проблема для христиан. Я бы сказал, что это проблема для мусульман, потому что они говорят, что Иисус есть истинный Божий пророк, и Иисус принес Инджил, то есть некое истинное Божие послание, и мы должны поставить вопрос, а где это послание, а куда оно делось? Если у нас ближайшие ученики и последователи Иисуса, причем Коран хвалит их хвалит как истинных Божьих людей, нам передают нечто совершенно несогласное с Кораном. То есть у нас в центре проповеди апостолов стоит смерть и воскресение Христа. Вот это то, что никак нельзя интерпретировать иначе. Апостолы выходят на проповедь, и для них самое главное, что они проповедуют, что Христос умер и воскрес из мертвых. И Он через это Бог даровал нам вечное спасение. И вот если было какое-то другое Евангелие, которое не содержало смерти и воскресения Христа, ну где оно? Где хотя бы его следы? Где хотя бы правдоподобная версия, как апостолы так страшно ошиблись, почему они ошиблись? Понимаете, вся проблема с любым религиозным учением, которое говорит, что Иисус был хороший, но его не поняли, его исказили и так далее. Я с ним сталкиваюсь более-менее часто. Вот у эзотериков, у последователей New Age, что же они говорят? Ну да, был такой Иисус, он обрел сознание Христа, но апостолы его не поняли, церковь его не поняла. Тут возникает вопрос, почему все остальные учителя не смогли донести свое учение до своих учеников? Почему мы можем полагаться, что в случае со всеми остальными пророками как-то они смогли свое учение передать, а вот Иисус почему-то не смог? Я думаю, что если мы признаем Иисуса за кого-то важного, за хотя бы учителя, то нам стоит признать за ним способность передать свое учение своим ученикам. Вот ученики передают нам учение, что Иисус умер и воскрес, и что это самое главное. В Евангелии от Марка Христос говорит: «Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих». То есть для Иисуса центральное воскресение, центрально именно его смерть и воскресение. И тут как раз у нас принципиальное расхождение с Кораном, которое отрицает смерть и, соответственно, воскресение Иисуса. Если Иисус проповедовал некий инжил, то где его хотя бы следы? Куда оно делось? Институту ЗАГСа 100 лет, но как-то с супругами до этого считались. Да, мы исправили ситуацию с браком никогда в ЗАГС не ногой. Нет, понимаете, в чем дело? Институту ЗАГСа не 100 лет. Регистрация брака, она существовала в античном мире еще. Естественно, в любом обществе, так или иначе, факт брака, он фиксируется. Что это люди не просто они вместе живут, а вот это брак. И это брак в глазах общества. Это муж и жена. И все окружающие видят в них мужа и жену. То есть в любой культуре, почему совершается там свадебный пир, почему это все так обставляется торжественно, почему люди не могут просто начать жить вместе? Для того, чтобы засвидетельствовать городу и миру, что теперь вы муж и жена. И формы этой регистрации, они могли меняться в разных цивилизациях, они там могли сопровождаться разного рода обрядами, но брак предполагал, что мужчина и женщина признают перед всеми окружающими, что они именно муж и жена, у них есть взаимные обязательства по отношению друг к другу. Поэтому все-таки важно, чтобы брак был зарегистрирован по тем обычаям, которые в данном обществе существуют. И да, в нашем обществе браки регистрируются государством, и нужно, чтобы они были зарегистрированы в браке. Потому что это отсутствие такой регистрации ставит женщину в уязвимое положение. Муж, не дай бог, умер. Она наследница или нет, или она вообще там никто. Вот мужчины и женщины живут в одной квартире, так называемым гражданским браком. Квартира принадлежит мужу. Они живут десятилетиями, у них дети. Бац, муж умер. Кто эта женщина? Да никто. Совершенно посторонняя тетка в чужой квартире, на которую она не может претендовать вообще. Ну, масса есть юридических моментов, которые предполагают, что все-таки, там, если ты взял эту женщину как жену, ты должен признать перед законом, что это жена, что у нее есть права на тебя, там, на твое имущество. Ты должен ей обеспечить какую-то степень юридической защиты. Поэтому у нас вот в разных обществах существуют разные формы регистрации брака, у нас-то ЗАГС, ну, надо пойти в ЗАГС расписаться. Потому что, ну, если я люблю эту женщину, собираюсь с ней провести остаток моих дней, ну, значит, я это официально признаю перед государством, перед церковью, там, перед всем честным народом. Поэтому все-таки стоит в ЗАГС зайти и этот факт признать. Александр, правильно ли следует понимать слова апостола Павла в послании к евреям, что если Бог кого-то бьет, значит, он этого человека любит? Или как следует это понимать? Апостол говорит, он там прибегает к аналогии, которая понятна его аудитории. В римском доме был такой патерфамилия, то есть отец семейства. И в этом доме у него была законная супруга, от которой у него были законные наследники, и были рабыни, и от этих рабынь тоже были дети у него. И вот законных наследников их воспитывали в строгости, потому что на них должна лечь ответственность за управление поместьем, за выполнение обязанностей, которые ложились на человека, который вот принадлежит к элите. Там. Принадлежать к элите – это не только хорошо кушать, это еще значимо выполнять определенные обязанности. И таких людей воспитывали в строгости законных детей, именно потому что они законные. Ну, детей от рабынь, ну, что их там, у них не очень много перспектив впереди, какой-то ответственности на них большой не будет, поэтому зачем их воспитывать в строгости? И законные дети их воспитывали строже. Я помню, когда ребенком я был на экскурсии в каком-то из царских дворцов. И экскурсовод неожиданно для меня сказал, что детей царских воспитывали в строгости, их учили, их воспитывали, они не могли, у них не было много времени просто, чтобы развлекаться, потому что на них ложилась огромная ответственность. Кто-то из них должен стать государем, а кто-то остальные стать представителями высшей аристократии, которая принимает самые важные решения в стране. То есть просто их воспитывать хулиганами или людьми просто расслабленными никто не мог себе позволить. Законных детей воспитывали в строгости. И вот апостол Павел, он как раз приводит этот образ, что если Бог тебя усыновил, если ты чадо Божие, если ты Богу дорог, если ты Богу важен, Бог будет тебя воспитывать. В том числе наказывая. Именно потому, что ты ему важен, ты ему дорог. И если ты куда-то начнешь там уклоняться в сторону, Бог тебе пошлет наказание, и это очень хорошо. Потому что это показывает, что Бог ищет твоего спасения, Бог не может просто не хочет от тебя отказаться. Это значит, если человек грешит и благополучен, это ужасно. Это указывает на то, что в огромной находится опасности, а если человек там согрешил и ему прилетело, то это милость Божия. Вот как в начале передачи я говорил о бандите, которого посадили в тюрьму, и потом он это опознал как милость Божия. Хорошо, что меня посадили, потому что меня бы иначе убили на разборке, и я бы погиб. А так меня посадили, это была милость Божия. Хотя, конечно, в тюрьму садиться очень неприятно. Это не такое место, куда люди мечтают попасть. Но это для него обернулось покаянием и спасением. Поэтому в послании к евреям Бог вот пишет, апостол пишет вот об этой ситуации, что если ты сталкиваешься с чем-то неприятным и болезненным в твоей жизни, это не значит, что Бог тебя бросил, это не значит, что он от тебя отвернулся. Ни в коем случае. Это значит, что Бог тебя воспитывает, помогает тебе взрасти, удерживает тебя на пути спасения. Впервые сегодня столкнулся с таким доводом от агностика, что у христиан нет внерелигиозных исторических свидетельств мученической смерти апостолов, вообще их судьбы. Вы не поможете, может, есть какие-то ссылки? Ну, есть упоминание о гонениях на христиан. Я сейчас не вспомню. Тацита, по-моему. Ну, у язычников есть упоминание о гонениях на христиан, но не конкретно апостолов. Но сам довод, что религиозные свидетельства чем-то плохи, он бессмысленен, потому что все свидетельства, они от кого-то. И все свидетельства следует оценивать на предмет их достоверности, а не на предмет того, от кого они исходят. Конечно, судьбой апостолов интересовались христиане, кто же еще? Вот с какой стати языческим историкам интересоваться апостолами. Апостолы не были заметными фигурами в политической или экономической жизни Римской империи. Историки пишут про то, что там Афины пошли войной на Спарту. Да, вот это событие, вот это что-то такое существенное. А то, что апостолы там проповедовали новые учения, их за это преследовали, а зачем это римским историкам? Вообще отклонять сообщения на основании того, что там у них есть автор, ну, как вам сказать? Вот, например, вся история Второй мировой войны написана победителями, а она написана противниками нацистов. Значит ли это, что мы не должны ей доверять? Или вон есть там историк Александр Дюков, выпустил статью, что Владимир Ильич Ленин сотрудничал с австрийской разведкой. И ему пишут, вы это пишете, потому что вы антикоммунист. А это к делу не относится. Антикоммунист он или не антикоммунист? Вообще не относится к делу. К делу относится, а насколько достоверно свидетельство, которое он предъявляет. Поэтому... Не так важно, конечно, исходит от религиозных кругов. Историческая достоверность судьбы апостолов, она определяется не этим. Поэтому довод «это исходит от сторонников какой-то точки зрения, следовательно, это ложное», он вообще не может работать. Тогда надо спросить, а можем ли мы забраковать какое-то историческое свидетельство, потому что его автор – атеист? Или нам надо... все-таки возражать по существу. Вот. Поэтому достаточно естественно, что о смерти апостолов будут свидетельствовать их ученики, христиане. А о том, что происходило в иудейской общине, будут свидетельствовать иудеи. А о том, что происходило в исламской общине, мы получаем информацию от мусульман, главным образом. Кого же еще? А о том, что происходило в обществе атеистов, мы получаем информацию от атеистов. Делает ли это эту информацию ненадежной? Я думаю, нет. Валерия, ведь нет объективных объяснений, почему нужно исполнять заповеди, насколько дословно их исполнять. Просто так сказал Бог. Очень много причин, слишком много вместить их в голову. В религии очень большой пласт информации, все приходится систематизировать между собой. Не врезаться в одно высказывание, знать глубину фразы надо, до перевода надо очень много знать, чтобы быть осознанным верующим. Очень много вещей должно быть в постоянной жизни христианина в его голове, чтобы поступать разумно. Вы знаете, на самом-то деле заповеди сводятся к тому, что ты должен любить ближнего, любить Бога и ближнего. И нарушение заповеди – это проявление нехватки любви. И иногда нам приходится поступать по заповедям просто, действительно, потому что Бог так сказал. Вот нам это еще непонятно. Я знал человека, который покупал проституток, и не понимал, а что такого? Я что, кого бью, там, насилую, принуждаю? Нет, 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 мы договорились за деньги, я эти деньги заплатил, там, все. Никаких претензий, все пошли по домам. Я пытался им объяснить, что вот эта женщина, она живой человек, она не заслуживает такого обращения, если она по какой-то причине... вот занимается таким делом, то тут стоит либо глупость, либо отчаяние, либо вот как-то она попала в руки преступников. Нельзя этот бизнес поддерживать. Это абсолютно неправильно. Нельзя покупать человека, потому что человек обладает достоинством. И для него это все было мимо ушей. Вот в чем проблема, он не понимал. И я ему просто говорил, ну хорошо, но вот поверь, что вот Бог сказал нет. Нельзя к себе вести. Просто прими это на веру, а потом Бог тебе откроет глаза. Почему вот нельзя? Бог тебе откроет глаза, что вот эти женщины, они обладают достоинством, они созданы по образу Божию, Христос за них умер, они призваны к вечной жизни. Ты не должен покупать за деньги и использовать людей, которых Бог создал по своему образу. Но вот для того, чтобы человек это осознал, ему нужно сначала принять решение, что я буду повиноваться Богу. Я буду поступать по воле Божией, и Бог не откроет потом, а почему так надо поступать? То есть иногда в каких-то случаях мы находимся в таком печальном помрачении ума и совести, что мы не понимаем, а что Бог от нас хочет, а что нельзя, а что такого. И иногда нам приходится просто вот признать, что ну, я не понимаю, но Бог понимает. Если Бог сказал, вот так не делать, ну, значит, не надо так делать. А потом до меня дойдет глубокий смысл, почему нельзя так делать. Потому что это противно любви к ближнему. Потому что нельзя поддерживать такой преступный бизнес. Там, потому что я должен уважать этих бедных женщин, не должен их эксплуатировать. Вот это потом человеку станет ясно. Но сначала он должен просто принять такое решение: я буду повиноваться Богу, и все. А потом уже его сердце несколько очистится, он поймет, что же я делаю такое. И он это оплачет, он поймет, что это было все очень плохо. Но пока он просто принимает решение: я буду повиноваться Богу, Бог запретил такое дело, я не буду этого делать. Владимир. Марка, 2 глава, в 13 стихе. Иисус учит народ у моря, это видят книжники и фарисеи, при этом они задают вопрос ученикам Иисуса в 17 стихе, как может Иисус кушать с грешниками? Ведь если книжники и фарисеи слушали Иисуса, значит, там есть что слушать, это ценно ушам книжников и фарисеев. Тут Иисуса не обвиняют в том, что он кушает нечистое, а что с нечистыми кушает. И понятно, что Иисус врач, у врача неизбежные контакты с больными. Так от чего лечит Иисус? Ну, Иисус спасает от греха, конечно. И там, понимаете, фарисеи и книжники – это группа людей, в которой люди могли быть очень разные. И часть из них слушала Иисуса для того, чтобы докопаться. Вот они к нему относились враждебно, и они его слушали, чтобы докопаться, чтобы к чему-то прицепиться. И в частности, они цеплялись, а что ты с грешниками ешь, потому что в их глазах это было ну, актом такой духовной нечистоплотности, что ты разделяешь трапезу с какими-то отпетыми мерзавцами, значит, ты подаешь им сигнал, что с ними все в порядке, что они могут продолжать в том же духе. А наоборот, человек благочестивый должен не водить компании ни в коем случае с такими людьми. И есть Сергей пишет. Нашел в интернете слова апостола Павла: «Для мужа глава Христос, для жены глава муж, для Христа глава Бог». Христос вроде сам Бог. Как может такое быть, что для Бога глава Бог получается? Может, потому что две вещи надо сказать. Бог есть Троица. Бог всегда от вечности пребывает как Отец, Сын и Святой Дух. Еще до того, как Бог стал человеком, Сын Божий, Единородный Сын Божий, пребывает в Троице. Мы читаем в Евангелии от Иоанна: вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть вот это Слово, которое было у Бога, оно при этом еще и Бог. Нам это может казаться не очень понятным, но вот речь идет о том, что Сын вечно пребывает с Отцом. Бог вечно пребывает, как Отец, Сын и Святой Дух. И в Боговоплощении мы читаем немножко дальше: «И Слово стало плотью, обитало с нами. Бог становится человеком, одним из нас, во всем подобном нам, кроме греха. Предвечный Сын Божий становится человеком, членом человеческого рода». И вот как член человеческого рода, Иисус есть наш глава. Он есть наш царь, он есть наш владыка. Он наш глава. План Отца состоит в том, чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом. Поэтому Христу глава Бог в том смысле, что Христос в данном случае выступает как член человеческого рода, как глава человеческого рода. И Христу, как человеку, глава Бог. Вообще надо всегда, когда мы читаем Священное Писание, держать в голове то, что Христос обладает двумя природами. Он есть Бог, он есть предвечный Сын Божий, он обладает полнотой божественной природы, он по природе Бог, как и Отец Бог, он единосущен Отцу, и он стал человеком, он в то же время является человеком. Как человек он молится, как человек он устает, как человек он служит Богу смиренно, исполняет его волю. Но в то же время он обладает божественной природой. И вот как человек, как представитель человеческого рода, Христос есть глава нас всех, он глава человеческого рода. И как глава человеческого рода, как человек, ему глава Бог. Вот мы читаем у Павла, что един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек и Иисус Христос. И вот как человеку ему глава Бог. Что произошло с человеческой природой и человеческим физическим телом Иисуса Христа после воскресения? Где они сейчас? Что произошло с человеческим телом? Значит, человеческой природой Христа, когда он умер и был мертв. Значит, Христос умер человеческой смертью на кресте, и он был мертв, вот как мертвы наши родственники, которых мы похоронили, вот он вошел в человеческую смерть для того, чтобы эту смерть преодолеть и победить в себе. Что произошло после воскресения? После воскресения Иисус Христос обрел то прославленное и преображенное человеческое тело, в котором и мы будем, когда Бог нас воскресит. То есть Христос воскрес к славе и бессмертию. Смерть больше не имеет над ним власти. Христос и сейчас человек. То есть Боговоплощение совершилось навсегда. Это не то, что, как некоторые лжеучителя говорят, что Иисус, он какое-то время, Сын Божий, он какое-то время был человеком, потом перестал им быть, тело как-то убрался ненадобностью в шкаф. Нет. Прямо сейчас одесную Отца пребывает прославленный человек. Прямо сейчас Христос является посредником между Богом и человеками, являясь человеком. Прямо сейчас Он ходатайствует за нас, будучи нашим первосвященником, будучи нашим представителем. И Христос вернется во славе именно как человек. И мы увидим Его в человеческом вполне облике. То есть вот Боговоплощение – это не временное какое-то событие, то есть не то, что Сын Божий стал человеком, а потом перестал. Нет, Он стал человеком навсегда. И сейчас Он является человеком. И сейчас одесную Отца Он пребывает как прославленный и преображенный человек. Что такое Хулана Святого Духа? Анастасия спрашивает. По контексту мы видим, что речь идет о намеренном отвержении заведомой истины. То есть люди, которые обвиняют Иисуса в том, что в нем нечистый дух, они являются свидетелями его чудес. И эти чудеса предсказаны в пророчествах Ветхого Завета как указывающие на Мессию. Тогда глаза слепых отверзутся, и язык немого будет петь, например, сказано у Исаии. Вот это происходит у них на глазах. И они говорят, а это все Вельзевул, князь бесовский. При этом они знают эти пророчества, они религиозные специалисты, они все это знают от и до. А у них на глазах эти пророчества совершаются. И они вот с таким крайним злоупорством говорят, нет, это все, значит, Вельзевул, князь бесовский. То есть это ситуация, когда человек отвергает заведомо известную ему истину. Он отвергает свидетельство чудес, которые происходят перед ним, он отвергает свидетельство Писания, он уперся рогом, и вот его нельзя спасти, потому что он уперся. Он уперся уже насмерть. У него перед глазами есть несомненные свидетельства того, что вот пришел Мессия, Иисус есть Мессия, но он, тем не менее, вот упирается и не хочет. И тогда такой человек не может спастись, потому что такое злоупорство делает его недоступным для Божьего прощения. Люда, Бог создал Адама и Еву, и начали размножаться, потом дети между собой, то есть родные братья и сестры. Как у них рождались здоровые дети? Дело в том, что наследственные болезни, они появляются позже, когда люди уже значительно размножаются и накапливаются болезни, накапливаются повреждения в генах, и причина, по которым нельзя близким родственникам вступать в брак, она связана с тем, что если и отец, и мать являются носителями какой-то генетической болезни, вероятность того, что эта болезнь будет у ребенка, гораздо выше, чем если только отец или только мать. То есть, если люди, которые имеют один и тот же генетический дефект, вступят в брак, вероятность рождения больного ребенка очень высока. Если у них разные там дефекты, если кто-то имеет этот дефект, кто-то нет, то вероятность уже гораздо ниже. Ну и вот проблема, которая очень заметна, например, на судьбе европейской аристократии, когда вот ген гемофилии, то есть несвертываемости крови, он вот появляется в различных европейских домах, потому что они все отдаленные родственники. То есть проблема, связанная с тем, что вот там возникают наследственные болезни, она появляется только гораздо позже. Человек с псевдонимом Шах, Авраам, Ицхак, Яков, Моисей, Аарон и другие пророки исповедовали единого Бога. Тут приходят греки, язычники, говорят, еврейский Бог Троица, нужно верить в греческие сказки. Ну, Троица – это единый Бог. И учение о Троице, оно исходит не от греков, оно исходит от евреев. Апостолы были евреи, евангелисты были евреи, Матфей, который записал за Иисусом, и так идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, он определенный еврей. То есть Новый Завет, он написан евреями. Максим, биологизатор скажет, покажите мне, как работает молитва или воскресают мертвые, я не буду все своей биологии, допущу откровения. Как быть? Я бы для начала сказал, что биологизаторству и там материализму противоречит свободная воля. То есть тут не нужно чудес, не нужно чего-то сверхъестественного. Нужно просто обратить внимание на то, что мы обладаем свободной волей, и отрицать свободную волю невозможно, абсурдно, потому что само отрицание свободной воли есть уже акт свободной воли. И очень известный философ сознания Джон Сёрль, он сам, кстати, материалист, но он признает проблему. Он признает, что мы понятия не имеем, как согласовать свободную волю с материализмом. Он признает, что мы не можем отрицать свободную волю. Потому что даже если отказываюсь выбирать, сам акт отказа от выбора есть акт свободной воли. И поэтому я бы сказал биологизатору, что ну, есть гораздо более простые вещи. Не нужно чудес, там, не нужно, чтобы у тебя на глазах кто-то воскрес. Ты принимаешь свободное решение. Если ты принимаешь свободное решение, материализм ложен. Потому что если материализм был бы истинен, все твои мысли, все твои чувства и все твои решения, они определялись бы очень сложным, но чисто природным процессом в твоем мозгу. Этот процесс определялся бы законами природы. Законы природы нельзя нарушить ни за какие деньги. Следовательно, свободы воли нет. Есть книжка, я как-то читал, Джон Сапольский. Нет, он, по-моему, Роберт Сапольский. Сапольский, по крайней мере, все решено. И он как материалист, как нейрофизиолог объясняет, почему в рамках его мировоззрения не может существовать никакой свободной воли, и люди не могут принимать никаких решений и, соответственно, нести за них ответственность. То есть, если человек такой просоциальный, он добросовестный работник, прекрасный семьянин, законопослушный гражданин, это просто значит, что у него развились определенные участки мозга. А развились они у него, потому что у него было хорошее детство, он досыта кушал, его не били, его любили, его воспитывали, его там научили вести себя просоциально, то есть это не его заслуга, и у него нет выбора в этом вопросе. А если человек там бандит и разбойник, то это потому что у него недоразвились определенные участки мозга, и он в этом не виноват, и это не в его власти. И в одной ситуации человек, у которого там развились нужные участки мозга, пожмет плечами и дальше пойдет, а у которого не развились, он импульсивно, он выхватит нож или пистолет и там кого-нибудь убьет, сядет на всю оставшуюся жизнь, но он не виноват, потому что у него нет свободной воли. И если материализм верит, нет свободной воли, и я с этим согласен, в то же время отрицать свободную волю невозможно. И очень смешно, что тот же Сапольский, он выступает с резкой нравственной критикой вот людей, которых он считает плохими. Он там сильно наезжает на, например, ньюэйджеров, которые используют псевдонаучную терминологию, чтобы водить людей за нос. Но еще сильнее он наезжает на людей, которые в конце 40-х считали, что шизофрения – это проблема, вызванная неправильным поведением матери по отношению к подростку. То есть, если у подростка шизофрения, то виновата в этом мама. И он очень сильно на них негодует и говорит, какие же гады вот вообще. Но он даже представляет себе такой воображаемый Нюрнбергский процесс, что вот эти люди своими теориями, они возлагали на матерей ответственность за шизофрению подростка. И сейчас мы знаем, что шизофрения, она не имеет никакого отношения к поведению матери. Абсолютно. Это органическое поражение мозга. И он при этом предъявляет им претензии. Но он впадает в неизбежное противоречие. То есть, там целую книгу написал, что людям нельзя предъявлять претензии, потому что у них нет свободы воли. А потом он предъявляет претензии тем людям, которых он, вот, на которых он вознегодовал. И таким образом отрицать свободную волю невозможно ни в каком отношении, потому что мы бы тогда отрицали мышление, мы бы тогда, потому что, чтобы мыслить, я должен делать выбор, я предпочитаю мыслить об этом, а не о другом. Чтобы признать ваши аргументы, я должен проявить акт свободной воли, там, ну и так далее. То есть я бы сказал биологизаторам, что не нужно никаких воскресений мертвых вам показывать, потому что у вас есть свободная воля, и это уже опровергает ваше мировоззрение. Уже. Сам факт нашей беседы, то, что мы обмениваемся репликами, то, что мы приняли решение друг друга выслушать, и то, что, возможно, мы даже изменим нашу точку зрения, указывает на то, что у нас есть свободная воля. Знаете, у Маркова, по-моему, Александр Марков, если... Да, то ли Дробышевский, то ли Марков. По-моему, Марков все-таки. Он там в одном из своих выступлений говорит, что от чего происходит у людей религиозность? От того, что у них не хватает мозгового вещества в определенном участке мозга. Это очень смешно. Потому что если я верю в Бога, потому что мне не хватает вещества в мозге, потому что у меня определенная биологическая причина этому. В чем смысл всей вашей атеистической проповеди? У меня что, вещество в коре головного мозга вырастет от того, что вы мне предъявите аргументы? Нет, наверное. Понимаете, это как, не знаю, у меня от природы, там, не знаю, карие глаза, у других людей там серые или голубые. Это нельзя изменить аргументацией, потому что это биологический вопрос, это задано моими генами, это так у меня выросло. А я не могу обратиться к человеку и сказать, ну, что вот у тебя, знаешь, там, не знаю, серые глаза. Это неправильно. Давай у тебя будут карие глаза. И бессмысленно даже говорить об этом, потому что это не вопрос его выбора, не вопрос его свободной воли. Точно так же, если моя вера определяется веществом в моем мозгу, абсолютно бессмысленно вести атеистическую пропаганду. То есть люди ведут, с одной стороны, атеистическую пропаганду, с другой стороны, в ходе этой пропаганды показывают, что любая такая пропаганда бессмысленна, потому что, ну, вы же не можете изменить биологическую реальность при помощи увещеваний, при помощи разговоров, при помощи аргументов. Поэтому, если биологизатор вам что-то такое скажет, обратите внимание на то, что его мировоззрение опровергается гораздо проще. Оно опровергается наличием свободной воли. Кирилл, полезно ли самокопание с точки зрения христианства, смотря о чем речь идет? Бывает болезненная мнительность. Вот я знал человека, который очень переживал, что он съест лишнюю пельменину, через это он впадет в грех чревообъедения, и через это Бог его отвернет. Он был просто тревожник вот, по жизни. Ну, такое у него было расстройство. Он таблетки от него пил. И все его хором увещевали, что ты говоришь за ерунду, ну, не отвернет тебе Бог за лишнюю пельменину. Ешь спокойно досыта, там, все ему там пастыри его увещевали, там, родные ему это говорили, врачи ему это говорили, но, несмотря на это, очень терзался. И это было просто, ну, такое болезненная мнительность. И он из-за этого очень страдал. Поэтому это может носить такой болезненный характер. Другое дело там самоанализ, когда я рефлексирую на тему своего поведения. Там. Я на кого-то разозлился страшно. А чего я разозлился? Вот почему я разозлился? Вот этот человек как-то ранил мою гордыню, или почему вот я в такой пришел ярость? Вот такой самоанализ, он уместен, возможен, и перед лицом Бога мы должны этим заниматься. Поэтому тут нужно отличать, когда человек испытывает такую болезненную мнительность, а когда есть такой здоровый самоанализ. Так. Так. Чем воскресение Христа отличается от чудесах в других религиях? Ну, тем, что, как вам сказать, я просто даже не вижу аналогии в других религиях. В других религиях я слышал о том, что родился барашек, и на боку у него надпись арабской вязью, там имя Божие. И, ну, там, вообще говоря, принять какую-то завитушки за арабскую вязь – это недолго. Или люди говорят, что идолы Ганеши у них пьют молоко в индуизме. Но это не совпадает по масштабам с воскресением, честно говоря. Я не отрицаю возможность сверхъестественного. Я по воззрениям своим-то, как говоря, субнатуралист, то есть я признаю сверхъестественный мир. Но мою веру бы не разрушило признание того, что в других религиях могут быть чудеса. Я бы сильно задумывался об их источнике, но вот то, что сверхъестественный мир может себя проявлять в других религиях, ну, это на здоровье. Но я просто не видел никаких аналогов воскресения. Когда люди говорят, ну, вот там Христос воскрес, и там какие-то пытаются найти аналогии, нет аналогии. Даже люди не претендуют на то, что кто-то еще воскрес. Мухаммед не воскресал, Будда не воскресал, там, Заратустра не воскресал, им это даже не приписывается. Есть масса там, вождей новых религиозных движений, тоже никто не воскресал из них. И даже нет никаких попыток учеников говорить, что они воскресли. То есть воскресение Иисуса Христа – это уникальное событие. Более того, даже уникальное свидетельство. То есть говорить о том, что есть какие-то параллели воскресению Иисуса Христа, то надо просто пойти посмотреть. Я специально исследовал этот вопрос. Параллелей-то и нету. У нас нет такого, чтобы почитаемый религиозный учитель вот трагически умер, и через какое-то время его ученики заявили, что он воскрес. Мы этого просто не видим. Максимум, что мы видим, это то, что там явился призрак или там кто-то во сне приснился. Но у воскресения просто нет аналогов. Но я вижу, что время нашего эфира уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».